Сейчас пойдем в слово, и очередной раз это будет, мы будем смотреть одну из так называемых загадок, или, может, если так проще сказать, сложностей. Вообще, конечно, сложности, они, может, и для того сложны, что не очень просты, но, знаете, в послании к евреям есть такое место, где апостол Павел говорит, что оставим начатки учения, пойдем к совершенству. То есть, и что он имеет в виду, просто, конечно, надо говорить, и важно говорить в церкви о грехах, о откуда они берутся, какие они бывают, и что за этим следует, какое наказание. Вот. Но почему апостол Павел вот говорит в послании, что надо оставить начатки? Потому что очень часто бывает, что люди, которые, знаете, борются постоянно с каким-то видом греха, там, и у них постоянно какие-то сложности, они зачастую даже прибегают какой-то психологии, и они крутятся на месте, знаете, и постоянно грехи эти, они их там как-то преодолевают, а потом опять возвращаются, и происходит такое какое-то постоянно непонятное бесплодное борение. И поэтому апостол Павел, он бы как говорит, что когда вы обращаете свой взор или устремляетесь к чему-то более возвышенному, каким-то целям духовным, то грехи или зависимости какие-то, да, они зачастую сами собой уходят, потому что проблема зачастую у человека, почему в грехи он падает, потому что у него нет какой-то цели, скажем, духовной определенной, и поэтому дьяволу легко опять и опять человека возвращать к каким-то своим слабостям, мыслями, опять в грех свой. И поэтому, знаете, может быть, зачастую я ищу чего-то, может, интересного, более такого, выше, чем наши эти сложности, проблемы. И вот и сегодня я хочу с вами разглядеть такой, но уже не у Иисуса Христа, а у послания апостола Павла к римлянам в 8 главе. Здесь есть эпизод небольшой совсем, с 18 по 23 стих. И, на мой взгляд, это, наверное, самый сложный отрывок из посланий апостола Павла, которые даже не имеют такого, я бы сказал, четкого толкования. И даже мы с вами сегодня рассмотрев, не 100%, может быть, поймем, о чем идет речь, но в какой-то степени приблизимся к пониманию. Вообще вот этот отрывок, 8 глава, в частности, там вот начало, это было, я верю, просто вот напрямую откровение апостола Павла, потому что в некоторых местах послание, он что-то говорит, вот, такое, как он пишет, что и я думаю, то есть какие-то мысли свои. Но вот именно здесь, в 8 главе, вот он, я верю, прямо вот, знаете, как вот Дух Святой говорил, и так он и говорит. И поэтому, в частности, вот этот отрывок, он, если так вот по плоти читать, очень сложно понимаем, и мы вот даже зачитаем его, да, с 18 стиха. И он пишет, давайте с 17-го. «А если дети, то и наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Вот такой отрывок. И когда читаем вот в нашем этом синодальном переводе, то, ну, будем говорить, не очень так понятно, что есть что здесь, да. И я даже разные слышал суждения о этом отрывке. Слышал даже такое мнение, что имеется в виду какие-то, ну, просто животные, которые вот страдают. Но я как сделал? Я эти места посмотрел в разных переводах. И, знаете, когда уже в разных переводах, оно может немножко более понятно становится, именно какого вот рода откровения апостолу Павлу дал Святой Дух, и что прежде всего это для нас означает вообще. Вот. И, ну, в частности, 18 стих, да, здесь апостол Павел пишет: «Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас». В принципе, во всех переводах вот этот отрывок, он, ну, приблизительно то же самое означает. Единственная здесь сложность в том, что апостол Павел, он зачастую пишет какие-то вот, ну, вот как здесь, да, и не очень понятно, идет речь, вот он говорит, да, в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Эта слава, или, скажем, благословение, или новая такая жизнь, она откроется вот сейчас при жизни или впоследствии, когда мы уже жизнь нашу закончим и придем, ну, в обители Божии. Потому что Коринфянам, когда апостол Павел говорит про любовь в 13 главе, то он там говорит, что когда начнется совершенно, то бишь он рассказывает, что когда мы уже придем к Господу на небо, то там будет иметь значение только любовь, а, скажем, дары какие-то, духовные действия, они не будут иметь значения. То вот в данном случае тоже вот вопрос такой интересный: в каком времени откроется эта слава? Но вот если смотреть в контексте, в частности 17 стих, то здесь написано, да, что мы дети и наследники Божии, и если только с Ним страдаем, и с Ним чтобы с Ним и прославиться. То я так понимаю, что все-таки речь идет о жизни нашей здесь на земле. И, ну, как бы получается, апостол Павел римлянам пишет, что ну, есть определенные проблемы, есть вот страдания, которые, пройдя здесь, Бог, ну, впоследствии благословит вас славой, благословит вас духовными дарами, и, ну, откроется новый этап вашей жизни. То есть вообще идет речь о каком-то новом этапе жизни христианина. Он, видите, направлено это послание для людей, которые уже в церкви. И он как бы здесь показывает какой-то другой следующий этап в жизни. И дальше вот 19 стих написано: «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих». Так вот, в других переводах, там есть переводы, но это всемирного, такого, по-моему, всемирный перевод, там написано так этот стих: «Потому что все, сотворенное Богом, с нетерпением ожидает то время, когда Он, Бог, откроет, кто же являются детьми Божьими. И весь мир жаждет этого». А русский перевод говорит, очень такое интересное: «Этой перемены в судьбе сыновей Божьих ждет и не дождется все творение Божие». То есть получается, вот как вот этот интересный такой момент перемены в судьбе сыновей Божьих. То есть, и вот важно, наверное, будет в 19 стихе завязка. Нет, 20, наверное, завяжем, чтобы потом уже с 19 открылось. В 20 написано: «Потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее и в надежде». Так вот, в других переводах написано: «Потому что творение было подчинено бессмысленности существования не по своей воле, а по воле того, кто подчинил его, но у творения есть надежда». И в другом переводе есть такое слово: «Ведь творение не по своей воле покорилось пустоте смерти, а оно было принуждено к этому, но у него осталась надежда». И о чем идет речь вообще? Речь, когда, ну, начинаем глубже вникать, то идет о том, что когда сотворил, вернее, согрешил Адам и Ева в Эдемском саду, то так как у Бога все творение, оно не стареющее и не увядающее, то по закону справедливости Адам и Ева должны были, как и дьявол, сразу, скажем так, попасть в гиену огненную, предаться, скажем так, проклятию. И, знаете, Бог решил несколько не по-другому эту сложную проблему, и было, вот в частности, апостол Павел, послание Деяниям, он как раз вот об этом говорит, что Бог решил, скажем так, людей, или вот наш людской род, вести, скажем так, в определенное состояние, в рамки времени. Потому что, опять-таки повторюсь, у Бога нет ничего ни старого, ни увядающего, ни смерти. Допустим, даже в Откровении, если помните, там есть такой эпизод, написано: 24 старца поклонились, то на самом деле, говорят, это неправильный перевод, как бы, а на самом деле идет речь о 24 старейшинах, а не старцах. Так вот, апостол Павел пишет, когда он, находясь в Афинах, он пишет такие слова: «От одной крови», это он про то, как Господь творил мир и людей, «от одной крови он, Господь, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы обитания». То есть, когда человек согрешил, то Бог решил так, что людей, или в частности вот Адаму и Еву, тогда первоначально, поместить в определенные, вот такое как наказание, или как испытание, или как тюрьму, как здесь написано, назначил, то есть, вот, ну, назначил предопределенные времена, то есть заключил людей время и пределы обитания, и ограничил, скажем, наши пределы. Ну, я верю, что ограничил пределы наши, наверное, вот, наверное, может, планеты, ну, максимум Солнечной нашей системы, потому что, знаете, люди мечтают все время вот вырваться, да, то на Луну, там, и даже когда мне отец рассказывал, когда Юрий Гагарин полетел там в космос, да, вот он маленький еще был там, и все думали, что вот, ну, теперь все уже, теперь люди будут на Луну, там, знаете, на Марс, как на электричке ездить, как Минск. И, ну, что вот все уже прорвались. Но на самом деле, мы видим, уже времени много прошло, но по сути своей особо никуда никто ничего не прорвался. И я верю, что, скорее всего, и не прорвется, потому что если Бог назначил пределы обитания, то ничего оно не получится. И назначил времена. То есть заключил, получается, нас в определенное время, то бишь там времена менялись. Сначала у людей было время жизни, если помните, 800 лет, потом 120, а последнее написано 70-80 лет. И более того, получается, когда Адам и Ева согрешили, до того, как они согрешили, природа, в частности животные, жили по другим законам. Там как бы не было хищников, и ну, там не написано, как питались, но там жили, там, скажем, и динозавры, и прочее, но мы не видим никакой опасности со стороны их, там, когда в Эдемском саде был Адам и Ева. Вот. И после того, как уже согрешили люди, то получается, Бог не только людей ввел в такое вот состояние смерти, но и вся окружающая природа, она тоже была как бы так, ну вот как здесь написано, да, что потому что творение было подчинено бессмысленности существования. То есть получается, Бог все, что было вокруг вот на земле, оно все введено было вот такое бессмысленное существование. То есть как бы вот, ну, без определенного такого, если раньше, допустим, оно имело у Бога определенное значение, там, не знаю, красота, то, хотя, ну, в какой-то степени у каждого, скажем, растения или у животного есть там, да, существование, ну, а там, как это говорят, да, что растения должны быть пищей для травоядных животных, травоядные для хищных. Но вот как в другом переводе написано, да, что покорились пустоте смерти. То есть, по сути, ну, животное фактически для какой-то вот как смерти предназначены. И что самое печальное, что люди, которые введены вот тоже в это, ну, в своего рода тюрьму времени, вот, они тоже, как и животные, зачастую не знают, для чего живут, да, там дерево посадить, детей вырастить, еще, но определенного вот нету понимания, и вот как в 19 стихе мы читали, все творение, да, ожидает время, когда откроет Господь, кто является, ну, кто же является детьми Божьими, да, и там, тогда мы еще прочитаем дальше, потом уже будем увязывать эти стихи. Дальше в 21 стихе написано, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. И в другом переводе написано, что так, что она однажды будет освобождена от рабства смерти, и этому послужит свобода и слава сынов Божьих. Вот потом 22 стих. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». В другом переводе так написано. «Мы знаем, что все сотворенное Богом до этого дня находится в ожидании и страдает, словно женщина в родовых муках». И вот 23 стих. «И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». И в другом переводе написано. «И не только она, но и мы, получившие залог духа, что нас ожидает также внутреннее стенание и ожидание усыновления и искупления нашего тела». То есть, и теперь я попытаюсь это как бы увязать вот хронологично. То есть, получается, как я рассматривал, Бог заключил все человечество и, в принципе, всю природу в такое вот как бы наказание времени. И вот этот, ну, промежуток, в течение этого промежутка мы, ну, как бы человечество, оно должно, вот как здесь написано, да, под воздействием ну, явления сынов Божьих освободиться от, знаете, как тут написано, от проклятия смерти, да, и вообще, как бы, когда смотришь на нынешний мир, да, нынешних людей, вот их понимание, мысли, то, ну, в какой-то степени, может, оно не так понятно, потому что сейчас люди все-таки научились как-то избегать страданий, боли, знаете, медицина слегка шагнула, есть такие, но обезболивающие какие-то препараты, облегчающие жизнь устройства, и сравните, если жизнь человека там лет 300 назад и сейчас, то, ну, как бы небо и земля, да. Но в любом случае, как бы то ни было, человек, знаете, рождается в страданиях, когда он кричит маленький. Ну и смерть, как правило, у людей приходит в страданиях. Ну, правда, сейчас, знаете, люди пытаются там эвтаназии и прочее как-то уходить без боли. Но в любом случае, вот именно страдание, оно, ну, как бы всегда сопровождает нас в этом мире, боли какие-то, сложности. И получается, и кроме всего прочего, страдает и природа вся, да, все в какой-то вот постоянной смерти, мучениях. И как бы получается, это неправильное состояние мира, это вот действительно, как бы получается, такая своего рода тюрьма или какой-то вот испытательный срок, который здесь проходим. И вот люди окружающие, они в целом, ну, как бы негативно относятся, может, вообще говоря, к церкви, да. Но вот если заметить, когда разговариваешь с людьми, большинство все-таки есть какое-то внутреннее, знаете, ощущение того, что что-то есть выше, там, да, есть какие-то силы, есть какой-то там всемирный разум и прочее. И что-то вот в людях внутри заложено такое какое-то ожидание, да, и в целом люди хотят чего-то увидеть такого, да, но вот в частности, как бы, когда они видят нас или церковь, ну, они как бы этого не видят, потому что, знаете ли, как бы, может, нету такого чего-то сверхъестественного, чего хочется увидеть. И вот именно, может, вот этот момент и описан, что, как написано, да, что все сотворенное, да, или люди, они сами того не зная, вот подсознательно, как вот в 19 стихе написано, ожидают время, когда Бог откроет детей Божьих, да, и весь мир этого даже, может, как бы не зная, подсознательно ждет. Или по-другому говоря, да, перемены в судьбе сыновей Божьих. То есть, видите, оно такое, я не знаю, как, насколько поняли вы, не поняли, вот непростое послание, вот это такое откровение. И для меня вот самый главный вопрос, кто такие эти сыны Божьи, да? И второй же вопрос, если сыны Божьи – это мы, то каким образом мы должны вот войти в это состояние, или, как читал я раньше, каким образом наша судьба должна измениться, чтобы вот именно через нас начался вот этот процесс, когда, ну, начнет творение выходить из вот этого состояния смерти, состояния ожидания. Вот даже вот интересный перевод, что творение, или то есть весь окружающий мир, он словно женщина в родовых муках, то есть как бы, ну а женщина, когда, ну, рожает, то есть это, ну, процесс такой, который должен обязательно закончиться, да, и облегчение наступить, то получается, я вот думал касательно, вот мы, допустим, живем в городе Гомеле, и, ну, Гомель — это как бы город, я верю, это наша вот эта, наша работа, наша жатва. И, ну, как бы вот возникал такой вопрос, или вообще вот верующих в городе, да, людей, хоть каких-то, где-то около процента, да, там, ну, может, больше немного, может, меньше. И просто как бы вот думаешь, а что, все эти люди, они как бы обречены, да, после смерти попасть в гиену огненную. И просто, ну, думаешь, может, Бог что-то придумает, может, что-то сделает. Но вот когда читаешь вот это место, да, то приходит такое понимание, что должны прийти кто-то. Или как вот, если читая Луки 10 главу или Матфея 9:38, там написано, что «Итак молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою». Я верю, что вот эти делатели, которые должны выйти на жатву, и сыны Божьи, это фактически одно и то же, про одно и то же идет речь. И единственный вопрос, кто эти, ну, как здесь написано, мы должны молиться об этом. Вот. Но я так понимаю, что это ну, мы отчасти, это те люди, которые находятся в церкви, которые ищут лица Господня, и это нас касается. То есть, как бы, как вот в одном переводе мы читали, это в нашей судьбе, получается, должна произойти какая-то перемена, после чего мы, как написано, да, что Бог откроет нас, да, перед этим миром, и вот будет вот эта явлена свобода. Но видите, как бы это все, как оно происходит, что и каким образом, не очень понятно. Но понимание того, что мир ждет, и люди будут духовно погибать, и уже погибают, если мы не войдем вот эту перемену судьбы, это, ну, как бы идет процесс гибели. И опять-таки вопрос, а каким образом нам, что нам надо делать, чтобы, если это о нас идет речь, то что нам надо делать, чтобы это войти, что, кто эти делатели, да, как нам стать делателями, чтобы изменить вот какой-то процесс, чтобы хотя бы этот процент, да, что такое процент, 1% для города, а все остальные там, не знаю, где-то, если у нас 500 тысяч населения, что получается где-то 498 тысяч, они, в принципе, куда-то в гибель идут. И, ну, непростой вопрос, потому что, как я вначале говорил, апостол Павел открывал какой-то следующий этап, то есть, как бы, когда человек приходит в церковь, ему, ну, первоначально рассказывают про то, что надо покаяться, надо обратиться от дел своих, покаяния, потом про посвящение, про крещение, вот. Но вот следующий этап, этап, когда уже происходит, вот как здесь написано, когда Бог вводит вот такое вот, когда, чтобы стать Сыном Божьим и чтобы вот изменять вот этот, просвещать народы и творения, об этом, ну, как бы, в общем-то, не рассказывают. И получается, этот этап, он уже каждый верующий проходит, скажем, по откровениям, как у него получается. И, скажем так, интересно еще место я нашел, когда апостол Павел, он повторно, наверное, этой мыслью, уже только не римлянам, но Ефесской церкви, он, наверное, то же самое, но другими словами выражает. И он отчасти дает, знаете, какое-то понимание того, как это значит должно происходить. Он Ефесянам 1 главе 17-19 стих пишет так. Ну, в 16 стихе он пишет, что «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». И дальше он как бы показывает вот этот как путь. И он говорит, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его святых. То есть первоначально, чтобы вот войти, чтобы вот началась, как мы читали, перемена судьбы в нашей жизни, первоначально мы должны, вернее, не мы должны, а Господь должен, Он даст нам, если, ну, как я вижу, идет прежде всего посвящение, потом молитва, и потом Господь дает духа премудрости и откровения, то есть, ну, идет вот, как бы, вот это познание Его, и просветил очи, то есть переосмысливание, да, и уже потом Бог открывает вот это богатство славного наследия, про которое мы читали в 18 стихе, там то же самое практически идет. И получается, что я верю, что для настоящего христианина, для которого, ну, и стоит задача не просто бороться там своими, знаете, грехами постоянно, но куда-то двигаться вперед. Вот именно вот это откровение дано про то, что Бог, написано вообще как бы, да, Бог ищет. Там Бог ищет поклонников, Бог ищет в данном случае вот сынов Божьих, через которых Он будет выводить свое творение, вот людей, которые, как мы читали, подчинены бессмысленности существованию, не по своей даже воле, да, а потому что вот так мир устроен. И я верю, что Он будет искать и среди нас, но мы должны найтись, как я говорил раньше, в прошлое воскресенье, что мы должны найтись, мы должны вот понять вот эту всю задумку, всю глобальность вот этого плана Божия. Потому что если мы не найдемся, и как написано в Иеремии, не в Иезекииле, что народ, он погибнет. Ну так, физически он и так, знаете, гибнет. Все мы умрем физически, но вот именно в духовном смысле, как бы получается, если была задумка Божия, да, что людей вести вот это пределы времени, в течение которого человек, живя, да, он понимает, что Адам и Ева ошиблись, он принимает Иисуса Христа и возвращается опять в состояние вечности, да, душа его уже после смерти, и уже живет с Богом вечно. Но если этого не происходит вот за этот наш отрезок времени, то человек, получается, попадает опять в состояние вот греха против Господа и уже попадает вот к дьяволу, и судьба дьявола, и не огненно его. И вот наше, как бы получается, посвящение в том, чтобы изменить это, чтобы людей, чтобы не зря люди прожили вот это время, потому что у многих даже людей нет правильного понимания, да, сколько человечества существует, столько вопрос смысла жизни, в общем-то, так и не решен. И, ну, как бы странно, почему никак не могут понимание этому прийти. И я не знаю, каким образом это на нас отражаться будет, ну, в том плане, если мы не сможем вот в этом откровении ходить, если мы, в общем-то, так и в теории только это понимание будет, но в практике мы не станем, никто из нас не станет вот таким Сыном Божиим, которого судьба переменится и Бог откроет, знаете, а как откроет, я думаю, просто видите, если Бог дает духовные дары, и человек посвящает себя, христианин, и, ну, дары, если вспомнить первую церковь, да, апостолов, то после того, как сошли на них Дух Святой и дары открылись, то там, ну, каялись большие массы, там, по-моему, 5 тысяч, 2 тысячи. А для Иерусалима, который в то время был, население имел там, наверное, не очень большое по нашим меркам, ну, там, говорят, раньше города больше 50 тысяч, ну, максимум 100 не имели, потому что не было там ни систем канализации, ни прочих, то есть это исключалось большие, там, Рим, наверное, только был самый большой. И вот представьте, если Иерусалим, население, допустим, 50 тысяч, а покаялось от проповеди Петра, ну, грубо говоря, ну, наверное, 10 тысяч там, да? То есть пятая часть города вот буквально в течение там нескольких дней покаялась. Вот это представьте, если переводить на наш город, то получается, что это 100 тысяч гамильчан вот покаянию пришло, если бы, ну, вот такое изъявление Духа Святого и в такой силе происходило. Ну, а 100 тысяч – это население, допустим, как минимум Новобелец, а может, и еще и даже больше. И, ну, то если вот переводить масштабно, как пример, когда происходит вот это, когда Бог открывает нас, или, как написано, сынов Божьих для этого мира, посредством вот каких-то проявлений даров. И я верю, что это должно происходить, потому что вот есть такое откровение, и оно дано уже было после того апостола Павла, когда происходило то, что в Деяниях описывалось, и я верю, что это касается и нас. И если Бог благословит, кто-то из нас будет вот этим Божьим Сыном, через которого мир увидит и проявление Божие и выйдет из бессмысленности существования своего. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за те откровения и те благословения, и то видение, которое вот Ты оставляешь. Может, не очень это понятно по-человечески, Господь, но я прошу, Ты благослови, чтобы мы смотрели на Слово Твое не плотскими глазами, но глазами духовными, чтобы мы прежде всего понимали, что это ответственность на нас, потому что мы здесь не просто для того, чтобы бороться со своими грехами постоянно, но вот Ты открываешь нам вот эти широкие горизонты того, что наша задача, как вот здесь написано, войти в это состояние сынов Божьих, что Ты, как здесь говоришь, что судьба наша, она должна измениться, чтобы мы выводили людей из вот их жизни, которая здесь называется бессмысленным существованием, что, Господь, именно на нас лежит вот это бремя быть делателями на ниве Твоей, Господь. И я прошу благослови, чтобы вот эта мысль, она не уходила из нашей головы, чтобы это стало нашим внутренним состоянием, желанием найтись для Тебя, для Твоего служения, как Ты когда-то нашел пророка Исаию, и чтобы каждый из нас имел вот это желание сказать, что я, Господь, здесь, и что, чтобы мы вошли в это откровение, в эту силу, которая, я верю, еще будет и для милости, как милости для нашего города, для нашей страны. Все прошу во имя Иисуса Христа. Аминь.